Помолимся. Дорогой Господь, сделай меня гвоздиком на стене. Посади на свое место. И на нем, таком маленьком и простом, повесь свой прекрасный портрет. Во имя Иисуса. Аминь. Мы имели очень интересный опыт, когда мне было 23 года, и я отвечал за музыкальную часть программы для моего брата в Пенсильвании. Мы проводили евангельскую кампанию, очень большой интерес был. Люди приходили со всех концов Питтсбурга. Ну и среди посетителей была очень хорошая молодая девушка, очень искренняя такая, непосредственная, приходила каждый вечер. Однажды женщина, которая уже была верующей, решила навестить эту девушку, чтобы помочь ей принять решение быстрее, последовать за Господом. Вы помните, что эта девушка и так приходила каждый вечер. А пожилая женщина навестила ее, пообщалась с ней, и это был последний раз, когда эта девушка приходила на нашу программу. Как получается так, что люди, которые очень заинтересованы в спасении людей, как вот та женщина, которая молится искренне за них, начинают разговор и своим разговором отворачивают людей, хотя надеется их обратить ко Христу. Итак, мы изучаем с вами АБЦ молитвы или азбуку молитвы. Как молиться на обетованиях Божьих за наших родных, которых мы хотим увидеть верующими, чтобы наши семьи сохранились, чтобы наши дети обратились к Иисусу. Это наука. Это наука молитвы по обетованиям, общения с Богом. Это прекрасная наука. Но с того момента мы обнаружили, что, ну вот та женщина, она так переживала за девушку и так искренне молилась за свою молодую подругу и отвратила ее от Бога. И многие-многие христиане делают то же. Они молятся: «Господи, спаси этого человека», но затем своими словами отворачивают таких людей. И происходит это, потому что они не научились общаться, как Иисус общается. И сегодня мы будем говорить об этом, о двух особых секретах общения методом Иисуса. Это может быть муж, жена, могут быть дети наши, друзья наши. Нам необходимо молить Бога, чтобы Он обратил их к себе. И знаете, что мы обнаружили? Вот в нашем служении за многие годы, что многие-многие верующие не знакомы с методом общения Иисуса Христа. Иисус является самым великим учителем. Он самый великий миссионер, и Он учит нас общаться с людьми. Итак, два секрета или два закона общения, о которых мы сегодня будем говорить, это закон выбора и закон смирения. Оба эти закона являются ключиками или секретами, которые Иисус открыл нам. Когда мы говорим о законах, закон выбора, этот секрет Иисуса, секрет Его общения, мы называем закон суверенной воли. Закон суверенной воли. Это значит, что каждая душа, каждый человек, без исключения, это маленькое царство. Каждый взрослый человек имеет царство в себе. Или страна, можно так сказать, имеет страну в себе. Представьте себе, что вот есть человек, и вокруг него есть невидимая граница. А внутри этого круга этой границы, никто не имеет права, внутрь никто не может входить, кроме как по приглашению. То есть, когда человек приглашает, ну, тогда мы не вторгаемся, мы входим. Давайте мы откроем Иисуса Навина, 24 глава, там сказано, примите решение, да, примите решение. Иисус Навин призывал принять решение. Если мы вторгаемся на территорию человека, мы нарушаем его суверенную волю. И это очень важно понимать. Вы знаете, есть вот закон 10 заповедей. Это основа жизни. Но Иисус говорит, что Он есть любовь. Но любовь может быть там, где есть свобода. То есть никто не может любить, если его заставляют любить. Если мы силой это делаем, силуем его. Любовь возникает спонтанно, самопроизвольно. Вот почему Филиппийцам 2 глава, 5 стих и дальше сказано, «Да будут у вас те же чувствования, что и во Христе Иисусе». И до того, там еще в 3 стихе говорится, и мы поговорим об этих стихах в контексте закона смирения. В книге Откровение 3.20, Иисус говорит, «Се стою у двери и стучу. Если кто увидит, услышит голос Мой и отворит, я войду к нему». То есть Иисус говорит, «Я даю вам выбор. Я не буду выбивать дверь, я не буду выламывать ее. Я не войду, если только ты не пригласишь меня, потому что у тебя суверенная территория. Даже Иисус Христос, Творец, не будет вторгаться в вашу территорию. Бог не будет вламываться к вам. Для того, чтобы Он вошел, вы должны Его пригласить. Если слышите голос Мой и открываете дверь, то тогда я войду, Он говорит. Насколько это отличается от того, как многие из нас вторгаются на территорию людей? Люди говорят, ты должен это делать, но их никто не спрашивает, их совета. Итак, это закон суверенной воли. Это фундамент, это самый главный фундамент христианской жизни. Итак, основа христианской жизни – это закон Божий. Иисус говорит, что закон выражается в любви. Но никто не может соблюдать 10 заповедей, если не будет любить. Можно, знаете, проявлять послушание, как когда-то апостол Павел проявлял послушание. Но это внешнее соблюдение буквы закона не является настоящим послушанием. Настоящее послушание из сердца исходит, от желания человека. И это основано на любви, но любовь нельзя силой произвести. Если бы это можно было бы, мы были бы роботами, понимаете? Бог бы просто запрограммировал нас, что мы должны любить как-то. Но настоящая любовь может быть только в атмосфере свободы. Свободы выбора. Поэтому, когда мы из вас молимся, мы с вами молимся за кого-то, и мы можем молиться и стоять на обетованиях и так далее, и верить, и благодарить за то, что мы уже приняли. Но мы не принимаем, мы должны понимать, что есть условия определенные. И одно из условий, когда вы молитесь за людей, просите Бога, чтобы Он научил вас соблюдать закон выбора, закон суверенной воли. Что произойдет, если мы не будем этого делать? Я изучал Библию от Бытия до Откровения. И я наблюдал, как в Новом и Ветхом Завете Иисус открывал этот замечательный закон выбора. Помните, как записано здесь, в книге Бытие 3 глава, когда Ева пошла к этому дереву познанию добра и зла. Бог не послал ангела, который бы остановил ее и сказал, куда ты идешь? Нет, я помню, одна семья приняла крещение в штате Нью-Йорк, и через несколько лет эта женщина подошла ко мне, она хотела совета спросить. И когда она спрашивала меня, она спросила, что же нам делать вот по этому поводу? Я говорю, а что вы думаете? Она говорит, я думаю, что мы должны поступить так и так. Я говорю, так это ваше решение. Она говорит, да, но мой муж не считает, что мы должны так поступать. Я говорю, ну тогда это его решение. Вы решаете сама, а он решает сам. Но она не хотела это принимать. Она говорит, если он поступит так, то он будет грешить. Я говорю, а разве у него нет права на грех? У нас есть право. Мы не являемся спасителями друг друга, мы творение. Это между ними Богом. Если он будет жить по вашей совести, то это не будет считаться послушанием, потому что у него есть своя совесть. У вас своя есть, а у него своя. Позвольте ему делать то, что он хочет делать. Если он согрешит, он погибнет. Но у него есть свои взаимоотношения с Богом. Он лично должен общаться с Богом. Но она не могла понять, что она не может его спасти, если будет навязывать ему свою волю и вступать на его территорию. Однажды молодая женщина подошла к нам, она хотела спросить совет, она была замужем несколько лет, и ей было тяжело как-то выразить эту проблему. Она говорит, ну, начну, может быть, с этого. Она говорит, когда я выходила замуж 7 лет назад, я не знала ни одного ругательства. Сегодня я могу ругаться как сапожник, просто вот так вот материться. Почему? Я вспомнил, прежде чем она продолжила, моего любимого автора, цитата, «Необдуманные слова и действия пробуждают самые низкие страсти в душе человека». Как Патрик Генри, он говорит, «Дай мне свободу или смерть». Я когда обратился к ней тогда, я сказал, 7 лет назад, когда вы выходили замуж, вы были такой прекрасной и замечательной, и несколько лет прошло, и вот эта замужняя жизнь все изменила». Я говорю, позвольте задать вам вопрос. Ваш муж говорит вам, что нужно делать? Нужно было видеть ее лицо. Она говорит, он христианин. Я говорю, я не спрашиваю. Он вам говорит, что делать? Что я имел в виду, что если он заходит на ее территорию, то у нее есть право восставать против его контроля. Она говорит, он христианин. Я говорю, я вас не спрашиваю. Он вам говорит, что делать? Она говорит, у него хорошее суждение. Я говорю, я не спрашиваю. Он говорит вам, что делать? И вы знаете, это подводит нас к этой мысли. Как многие мужчины, они мечтают с детства, чтобы они женились на ком-то, чтобы они могли кем-то управлять. «О, если бы я только мог жениться, я мог бы тогда стать начальником, и тогда меня будут спрашивать, вот что делать нужно, и у меня, вот Библия меня поддерживает». Я говорю, где Библия поддерживает? Ефесянам, послание к Ефесянам написано, что муж – глава жены. Но там не сказано, что муж должен за жену думать. Так вы поступаете, когда вы заходите на ее территорию, навязываетесь, вы не голова, вы просто отбираете у нее свободу выбора. Поэтому я говорю, сестра, я не спрашиваю, какое у него суждение, христианин он или нет, он вам говорит, что делать. Она говорит, но он хорошо выглядит, он симпатичный. Я говорю, я не спрашиваю, красивый у него носик или нет. Не спрашиваю за уши его, маленькие они или нет. Я спрашиваю, соблюдает ли он основы жизни. Основа – это закон Божий, но основа основы – это любовь. А основа любви – это выбор, это свобода. Если вы нарушаете эти законы и начинаете вести себя еще как Бог, знаете, или даже больше, чем Бог, потому что даже Бог не отбирает у нас свободу. А она говорит, он мне рассказывает очень мило, так очень нежно. Говорит, дорогая, сделай это. Да, знаете, так очень мило, но очень мило давит ее. Я говорю, это вас беспокоит? Этот мужчина, ваш муж, заходит на вашу территорию. Бог дал вам суверенную волю. Вы принцесса Божья, и никто не имеет права вести себя как Бог или даже выше Бога. И вот в этом проблема. Она говорит, не может быть. Я говорю, да. От Бытия до Откровения, Библия говорит об этом. Третья глава Бытия, мы видим, Бог не навязывает себя Еве. Он не запрещает ей подходить к дереву запретному. Откровение 3 глава, «Се стою у двери и стучу», Иисус говорит. И вот от Бытия до Откровения, во всех книгах, между этими книгами, то же самое. Второзаконие 6:20. И когда спросят вас, сыновья ваши, скажите им, Иисус Навин, изберите себе ныне, кому служить. То есть, самая высшая форма христианского образования, убеждение, воспитание, это стимулировать интерес, чтобы люди задавали вопросы. И тогда мы можем давать ответы. Понимаете? Многие люди мне говорят, если я буду ждать, пока люди будут меня спрашивать, то я не дождусь, они не будут спрашивать. Он говорит, потому что вы не ждете. Иисус, самый великий учитель, когда ему было 12 лет, научил нас, как побуждать людей задавать вопросы. Посмотрите, когда Иисусу было 12 лет, он был в Иерусалиме. Вы знаете эту историю, родители там... оставили его 3 дня, не было. Когда он пришел в храм, Луки, 12 глава, последний стих, написано, что родители пришли искать его, и они увидели, как он задает вопросы. Задает вопросы. Если вы хотите, чтобы люди задавали вам вопросы, задавайте им. Если хотите, чтобы люди вас уважали, уважайте их. Если вы хотите, чтобы люди уважали ваши религиозные убеждения, уважайте их религиозные убеждения. Я верю в это от всего сердца. Я верю, что баптисты, методисты, адвентисты, католики должны уважать мнение друг друга, веру друг друга. 2 Петра 2:17 говорит об этом. Иисус задавал вопросы. И он направлял умы этих вождей религиозных к тому, чтобы задавать ему вопросы, и он отвечал на них, потому что он знал, как стимулировать интерес. И, друзья, это замечательно, когда люди задают вопросы, когда мы уважаем их, когда мы не навязываемся им. Если человек задает вопрос о вашей религии, о вашей религиозной принадлежности, любой вопрос вообще. Не давайте им ответ больше, чем они спрашивают. Если человек просит наш духовный сэндвич или бутерброд, то дайте ему бутерброд, не давайте ему комплексный обед. Я вспоминаю одного соседа, мы жили в штате Теннесси, он рассказывал о том, какой опыт он пережил в армии. Он говорит, там им дали прекрасные такие красные, прохладные арбузы, спелые такие. Когда он увидел этот арбуз, он такой был красивый, спелый, и он так хотел его уже. Но его товарищ, который сидел рядом с ним, отказался. И он обратился к нему, и он говорит, ты что, не любишь арбузы? Он говорит, нет, сэр. А что, никогда не любил? О, нет, когда-то любил. Он говорит... как это ты любил, а потом перестал любить? Расскажи, что произошло? Он говорит, я тебе расскажу. Давно, несколько лет назад, мы с другом решили забраться на чужое поле и накрасть там арбузов. И, говорит, мы ждали ночи, темной ночи такой, чтобы ничего не было видно, потому что арбузы все равно можно в темноте найти, это же не орехи. И мы знали, куда мы зайдем, мы видели их, мы видели с дороги эти арбузы. Ну и пришла ночь, пришла та ночь, темно было так, мы зашли туда, на поле, мы нашли большой арбуз, и я сказал, давай мы прямо здесь съедим один. И говорит, ну давай, хорошо, давай какой-то пень найдем здесь, и об пень его разобьем и съедим. Ну, конечно же, ну, когда ты залезаешь на чужое поле, нервничаешь чуть-чуть, переживаешь. Вот. Ну и они нашли вроде бы то, что они считали пнем, и они разбили этот арбуз, и как раз в это время взошла луна, и оказалось, что они разбили этот арбуз об голову хозяина этого поля. Он там сторожил, и он заснул, и они в спешке, темно было еще, так перепутали его голову с пнем, и они увидели, что они сделали. И взошла луна, и этот человек встал, он улыбнулся, посмотрел на них. Ну и они... У него в руке ружье было такое, он его поглаживал так. И он говорит, что, ребята, любите арбузы? Давайте, угощайтесь. Ну, у них все во рту пересухло, но когда ешь арбуз, то не обязательно, чтобы слюна была во рту. И говорит, мы ели и ели, он улыбался так широко, улыбался, знаете, так все замечательно, по-доброму вел себя так. Казалось, что он простил нас, и мы могли уйти. Но когда мы наелись, он улыбнулся снова и говорит, ребята, мало съели. И он так поглаживал ружье свое. И говорит, давайте еще один разбивайте. Ну, понятно, что они уже не так его разбили, как первый. И говорит, мы разбили еще один, мы съели его. Мы уже не могли больше вместить в себя арбуз. Он говорит, ребята, продолжайте есть, вы еще не наелись. И он так поглаживал это ружье. И они решили, что они лучше наедятся арбуза, чем будут застрелены. Замечательное решение, правда? И он говорит, я никогда больше не хотел арбузов после того. Знаете, друзья, когда люди спрашивают совет, то дайте им краткий совет. Короче, даже чем они спрашивают вас. И аппетит у них будет поддерживаться, и они будут задавать еще вопросы. Помните эту историю об арбузе? Помните, иногда я говорю о мужчинах, которые не только головы в семье. Иногда женщины ведут себя так. Однажды женщина одна подошла ко мне, очень приятная, и она говорит, мне пришлось сказать мужу, что ему нужно делать. Ну, она такая, знаете, приятная, очень приятная. И она говорит, мне нужно говорить своему мужу, что делать. Я говорю, ну подождите, но есть закон выбора, это основа, основа основ, понимаете, жизни. Говорю, не делайте этого, не говорите мужу, что ему делать, даже если он свои носки на сковородку кладет. Знаете, многие люди думают, что это шутка. Нет, это не шутка, это принцип. Я говорю, поймите, что это принцип. Если он поместит свои носки на сковородку, положит на сковородку, и вы ничего не скажете, если вы послушаете просто тому, что говорит Исаия, в тишине и покое будет мир, мир ваш, то носки сами подскажут ему. Но если вы будете говорить ему, что делать, то все будет совсем по-другому. Понимаете? Она говорит, ну, мне не нравится, когда носки не там, где они не должны быть. Я помню, еще одна женщина была, которая сказала, пусть он на свою сковородку кладет носки, а на мои пусть не кладет. Друзья, если мы обращаемся к Слову Божьему, то мы перестанем говорить людям, что им делать, если они не просят нас. Если мы будем давать им меньше советов, чем они просят, то люди будут подходить к нам, общаться, и они будут любить нашу компанию, то ли это сын, или дочь, или муж, или жена. Вы понимаете, что чаще всего люди разводятся, потому что, по крайней мере, один из супругов не усвоил так и этот принцип. Вот одна замечательная цитата из книги «Воспитание», 41-я страница, я цитирую. «Истинное образование — это не навязывание знаний неготовому уму». То есть, никому ничего не говорите, если человек вас не спрашивает. И вы будете удивлены, как люди будут любить вашу компанию. Когда мы ведем себя как начальник, это нехорошо. Вы знаете, и мы это давно усвоили. Всякий раз, когда мы ведем себя как Бог в жизни другого человека, это потому, что мы сами не нашли мира в Иисусе. Если бы мы нашли, то мы бы тогда стояли на обетовании, что Дух Святой будет убеждать, и нам не нужно будет убеждать. Всякий раз, когда мы как-то навязываемся людям, начинаем их обвинять, мы вообще занимаем позицию дьявола. Дух Святой убеждает. Евангелие от Иоанна, 16 глава. А дьявол обвиняет. Он назван обвинитель братьев наших. Помню, один мужчина подошел, говорит, я вижу теперь, какая у меня проблема в семье. Я трудился для Господа, как дьявол, обвиняя, осуждая, настаивая на чем-то, навязывая. Друзья, пусть это делает Дух Святой. Господь силен также это сделать. Бог создал наш мир в 6 дней. Он может повлиять на сердце людей. Он может создать новое сердце. Мы с вами не можем создавать новые сердца. Давайте не будем приступать этот закон выбора. Хорошо, теперь второй секрет или второй закон – это смирение. Смирение – это закон, третий горизонтальный закон, я так называю. Вот в чем он заключается. Филиппийцам 2, стих 3. «Почитайте друг друга, один другого высшим себя». Филиппийцам 2, 5. «Да будут у вас те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба». Ну и так далее, можно прочитать, это мы читаем с 5 по 8 стихи. «Принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став человек, и смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». То есть Иисус пришел как слуга. Он творец вселенной, но Он родился в хлеву, в яслях, и был положен в яслях. Всякий раз, когда мы ведем себя высокомерно, что «я святее, чем ты», мы не поступаем по духу Иисуса. Иисус родился в хлеву, был положен в яслях, Он был распят на кресте между двумя разбойниками, Он умыл ноги своим ученикам перед этим. То есть, Творец Вселенной смирил себя. Когда женщина самарянская подошла к нему, вместо того, чтобы порицать ее, он попросил ее дать напиться ему. То есть, смиренный человек прежде всего уважает Бога, а всех остальных почитает выше себя. Так Библия говорит, Филиппийцам 2:3. Ну и в других стихах в Новом Завете, на послание Петра, первое послание, послание Титу также говорит об этом. Когда мы унижаем кого-то, человек не любит наше присутствие. Когда мы начинаем наставлять людей, они часто бунтуют. Поэтому закон выбора говорит, не говорите ничего никому, если человек вас не спрашивает. И закон смирения – почитайте один другого высшим себя. И тогда, если мы будем соблюдать эти законы, люди будут любить общаться с нами. В Евангелии от Матфея Иисус говорит, я скажу своими словами, «Вы все трудитесь, как бы вы все обременены, но если вы примете мое смирение, вы найдете отдых для ваших душ». Мы обнаружили в нашем служении, что всякий раз, когда мы хотим сделать выбор за другого человека или унизить его, то человек чувствует себя плохо в нашем присутствии. И это... мы заметили, что это одна из основных причин разводов. Мы следили за этим, мы проверяли это. Знаете, однажды один мужчина подошел, верующий мужчина. Со слезами на глазах. Он говорит, я хочу, чтобы вы встретились с моей женой. И попросили ее вернуться домой. Ну, мы написали много книг просто на эту тему. И ему показалось, что если они только будут использовать эту молитву, о которой мы говорим, просить, верить и принимать, то все получится. Я говорю, а что ваша жена ушла? Я не знаю, почему она ушла. Я ее очень люблю. Я говорю, а сколько вы женаты? 3 месяца. 3 месяца? А сколько вы дружили? Год? Хорошо дружили? Да, замечательно. Да, целый год. И затем целый год дружили, и через 3 месяца после свадьбы она ушла. О, друзья, молитесь, просите о Духе Святом, потому что Он может менять отношения, отношения родителей к детям и наоборот. Но за 3 месяца она ушла. Я говорю, ну хорошо, я могу ей позвонить, но я не могу ей навязывать ничего. Но я позвоню, я задам ей вопрос, почему она ушла. Если она захочет говорить, я позвонил ей. Я говорю, я такой-то, такой-то, я здесь приехал за 1000 километров, я проповедник, но вы меня не знаете. Я тут встретился с вашим мужем, и он так хочет, чтобы вы вернулись. Я могу вам чем-то помочь, если я, конечно же, не смогу, то я не буду навязываться. Она говорит, нет, вы ничем не можете помочь, пастор. Я просто неловко себя чувствую с ним. Вы понимаете, что люди чувствуют себя нормально, когда есть свобода выбора, и они не чувствуют, что их унижают. Она говорит, я не чувствую себя свободно с ним. Когда мы дружили целый год, у нас замечательные отношения были. Просто благословенные отношения. И он относился ко мне просто с уважением. Но как только мы поженились, он начал относиться ко мне как к дочке своей. Он мне сказал, поставь то туда, сделай то, делай то. То есть все поменялось в наших отношениях. Я ничего не знаю о его финансах, я ничего не знаю о его делах. Я просто как подросток, который ничего не должен знать. Я хотела выйти замуж за любимого человека. Я не хотела за отца выйти замуж. Я не могу этого терпеть, она говорит. Я ушла. Я не думаю, что мы можем восстановить наши отношения. Я вернулся к нему, я начал с ним говорить. Говорю, брат, я смотрю, что он любит Бога, он верующий человек, он даже пастор был. Я говорю, вот по этой причине это произошло. Пока вы дружили, ты уважал ее, ты ухаживал за ней, но как только ты женился, ты сразу же ее записал в первый класс. И она просто себя чувствует плохо, и он начал плакать. Я вспоминаю еще одного человека. Он за несколько сотен миль приехал, чтобы встретиться с нами. Он говорит, я хочу, чтобы вы помогли мне семью сохранить. Я говорю, расскажите, что происходит. И сразу же я задаю вот эти 2 вопроса людям. Вы не командуете, не придираетесь? Может быть, ведете себя как старший? Говорит, да, у меня такое было. Я думал, что я так должен себя вести, он говорит. Я думал, что это... Я должен быть главой в семье. Я говорю, да, вы должны быть главой, но не командовать, не командиром. Я, говорит, даже говорил своей жене, как нужно готовить, как нужно убирать. Я рассказывал ей, как нужно одеваться, потому что я ж лучше понимал, чем она. Так, замечательно. Просто замечательно. Он говорит, я с вами поговорил, я вижу, в чем проблема. Я принимал решение за нее, я ожидал, что она будет принимать все мои решения, и когда она не принимала, я ей говорил, посмотри, посмотри, как у нас неаккуратно, посмотри на одежду, посмотри на эту еду. То есть я ее унижал, и я отнимал у нее свободу выбора. Друзья, мы говорим об этом не просто ради развлечения. Я говорю об этом, потому что у нас есть дети, которые увлекаются наркотиками, которые живут в грехе. У нас есть супруги, которые уходят, могут уйти в любой момент, понимаете? Подходит ко мне и говорит, я никогда даже не думала, что он может уйти, бросить меня. Или моя жена. Я думала, что все прекрасно, она взяла и ушла. И они, понимаете, они говорят, что они никогда не мечтали об этом, никогда не думали даже. Ну, последнюю иллюстрацию о смирении приведу вам. Вот отец молился о сыне. Он говорит, я узнал АБЦ молитвы. О, есть 3000 там больше обетований в Библии, все. Я стою на обетовании, Исаия 41:25. Я прошу его, я верю в то, что он это делает, и я принимаю это и благодарю. Так, вроде бы все, азбука молитвы соблюдена, но ничего не происходит. Я говорю, а как вы говорите с сыном? Вы его унижаете? Ну да, унижаю, потому что я пытаюсь его привести в чувство. А, то есть вы пытаетесь заменить действие Духа Святого. И когда вы его осуждаете, это вы вообще дьявольские дела делаете. Говорит, я искренне молился за сына. Ему 17 лет было, подросток. Я молился за него. И я подумал, что если я как-то правильно помолюсь, я его приведу в чувство. И говорю, Господи, помоги ему возненавидеть себя. Ну, какой закон? Какой закон он нарушил? Закон смирения. Я говорю, вам нужно поменять одно предложение, всего одно предложение. И теперь он услышал новую молитву, и он говорит, «Дорогой Господь, помоги мне вести себя правильно и по-доброму относиться к своему сыну». И тогда сын может сказать «Аминь». И вы знаете, я помню один опыт, который произошел еще там, где я родился. Я помню, был такой пастор Лейн, очень опытный, известный. И этот молодой человек слышал его проповедь, он говорил «Аминь, аминь». В то время люди не боялись сказать «Аминь» в церкви. О, я хотел бы, чтобы в то время возвратилось. И мне так нравится, когда люди с энтузиазмом говорят «Аминь». И этот парень, когда слышал проповедь, он говорит «Аминь, аминь». И он был один, кто говорил «Аминь». И они так смотрели на него, как будто с ним что-то не так. Но он совершил одну ошибку. Он говорил «Аминь» не в том месте, где нужно. И пастор Лейн однажды решил поговорить с ним. Говорит, «Брат, ты когда вот часто так говоришь и громко говоришь «Аминь», у меня аж мысли сбиваются». Говорит, «Пастор Лейн, я не буду больше так делать. Мне так нравятся ваши вести, и Дух Святой так убеждает меня, и в следующий раз я не буду это так делать». И в следующий раз опять он слышал проповедь, он сидел, он хотел сказать «Аминь», но он не говорил. И через несколько минут он настолько уже был исполнен энтузиазмом, и он говорит, «Аминь, аминь, аминь, аминь». Когда этот парень услышал, что отец его молится уже другой молитвой, он сказал, «Господи, помоги мне самому вести себя правильно». То он, знаете, там про себя, наверное, говорил, «Аминь, аминь, аминь». Так, я думаю, что я смогу теперь быть с отцом. Я смогу быть рядом. Друзья, все очень просто. Но только когда Иисус входит в наше сердце, мы можем иметь дух смирения и не быть начальниками над другими людьми. Да будет у вас те же чувствования, какие во Христе Иисусе. То есть Он был Богом. Он сам смирил Себя. Он уничижил себя самого. Он стал служить людям, чтобы завоевать их сердца. Господи, дай мне такой дух. Но знаете, друзья, нам нужно молиться искренне, чтобы впустить Иисуса в наше сердце. Потому что наш эгоизм, понимаете, любит начальствовать и унижать людей. Это трагедия. Это трагедия. Знаете, я был в одной семье, я услышал, как один человек говорит со своей женой и с детьми. И он не знал ничего о смирении, конечно. У него были законы, законы в семье, правила и законы. Иисус говорит, что даже когда мы сделаем все, что требуется от нас, то мы должны чувствовать себя как рабы, ничего не стоящие. И этот мужчина сказал, я живу нормально, я живу не так, как вы. И я не удивлюсь, если Господь возьмет меня на небо. И я слышал, как отец его, вернее, не отец, а жена говорит. Ты, говорит, не будешь удивлен, а вот мы будем удивлены, если ты попадешь на небо. Видите, смирение заключается как раз в том, что человек может извиниться перед другим. Когда я был еще маленьким мальчиком в доме отца моего, я не помню ни одного вечера, когда у нас было семейное богослужение. Оно у нас было утром и вечером, каждый день. Я не помню такого, чтобы он не извинился, если он раздражался. Когда отец извинялся, все менялось у меня в сердце. Большой человек, да, взрослый, извиняется перед сыном, маленьким мальчиком. Я был раздражен, прости меня. Знаете, это открывало наши сердца. Но только один раз, я помню, отец не нашел в себе силы извиниться, когда он повел себя жестко. Я помню, что мы там помолились, я пошел к себе. Я был маленьким мальчиком, я старался быть послушным, но он очень жестко повел себя. И мне было больно. Я пошел в нашем доме, там, на второй этаж, и вы, знаете, удивитесь, что в голове у маленького мальчика происходит. Я такие слова использовал. Лицемер. Старый лицемер. Ну, я не говорил это вслух, но он не слышал это. Я у себя там был в спальне. Я никогда с ним не пререкался, но там внутри у меня все кипело. Я никогда не пойду к нему в церковь. Я вырасту, я больше никогда там не появлюсь. И тут я услышал, как дверь моя открывается. Я подумал, о, старый лицемер идет теперь ко мне. И я отвернулся к стене, и я плакал, я старался держать себя в руках, но у меня аж горячие слезы были. И я старался вести себя так спокойно. Но я потом почувствовал руку отца на себе. Его лицо рядом с моим лицом. Он говорит, сынок, прости меня. Внезапно он стал героем моей жизни. Тот, кто смиряет себя, будет возвышен, Библия говорит. Друзья, давайте мы будем уметь извиняться перед нашими детьми, когда мы ведем себя неправильно. Дисциплинировать, да, послушание, да, но не вести себя как начальники. Давайте будем извиняться друг перед другом, мужья и жены. Прости меня за то, что я командовал тобой, потому что у меня у самого не было... Я сам не чувствовал, что Христос принимает меня. Мне не нужно вести себя как командир, как начальник. Мы благодарим Тебя, Господь, за прощение, за то, что мы можем принимать Твой Дух прекрасный. И сейчас, когда мы молимся, Господи, кто из нас, находящихся здесь, или, может быть, слушающих запись, может сказать, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты простил меня. Когда я нарушал эти законы, когда я унижал других людей, Господи, прости меня. Можете поднять руку, кто желает получить прощение. Спасибо, Господи. Ты сказал, что Ты простишь, даже если наши грехи будут как багряные. Благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse.
веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.